Вы слушаете SBS Russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Всем добрый день, с вами Ирина Бурмистрова из студии в Мельбурне, и также с нами сегодня Макс Левин из студии в Сиднее. Мы выражаем свое признание представителям аборигенных народов Австралии, традиционным хранителям земли, неба и водоемов нашей страны, а также их старейшинам в прошлом и настоящем. Наше глубокое почтение старейшей в мире продолжающейся культуре. Понедельник, 15 сентября. Вот что нас ждет. Стоит ли гасить ипотеку из пенсионных накоплений? И что иметь в виду, давая детям денег на первый взнос по ипотеке? Об этом сегодня размышляет экономист Геннадий Казакевич в своем постоянном подкасте.
У супружеской пары есть значительные активы, и они планируют выйти на пенсию через 2 года. Пара хочет путешествовать и наслаждаться своей пенсией. Однако их старший сын помолвлен и хочет создать семью. Родители хотят дать им 100 тысяч долларов.
Поссум на крыше и змея в саду. Что делать с нежданными дикими гостями? Поговорим в рубрике «Жизнь в Австралии». 4 года в белорусской тюрьме. О том, как живут политзаключенные, Лере Швец рассказала журналистка и бывшая политзаключенная Ксения Луцкина.
Наша категория заключенных работает на самых низкооплачиваемых работах. И у меня зарплата в колонии была 5 рублей.
А также сказка для детей «Музыкальный остров». Совсем скоро в Сиднее состоится премьера спектакля на русском языке. Послушаем фрагмент интервью с Натали Мидзикис, создателем этого спектакля и автором одноименной книги. Ну а прямо сейчас новости с Максом Левиным.
Австралийский регулятор оштрафовал банк АНЗ на 240 миллионов долларов. Австралия подписала новое военное соглашение с Папуа-Новой Гвинеей. Один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России пострадал от украинского дрона. Понедельник, 15 сентября. С вами Макс Левин, и вы слушаете новости на SBS Russian. Банк АНЗ признал недобросовестное поведение в ряде услуг, предоставляемых австралийскому правительству и десяткам тысяч клиентов. По данным финансового регулятора ASIC, банк завышал объемы торгов облигациями на десятки миллиардов долларов, не реагировал на уведомления о финансовых трудностях, вводил клиентов в заблуждение по ставкам сбережений и продолжал взимать плату с тысячи умерших. ASIC требует от федерального суда наложить штраф в размере 240 миллионов долларов. Заместитель премьер-министра Ричард Марлс отверг предположение, что объявленные 12 миллиардов долларов на развитие военно-морских сил Австралии – это уступка требованиям США увеличить оборонные расходы. Средства пойдут на строительство кораблей и подводных лодок в Хендерсоне, в пригороде Перта, а общая сумма за 10 лет составит 25 миллиардов долларов. Несмотря на давление со стороны администрации Трампа довести расходы до 3,5% ВВП, Марлс заявил, что Австралия будет самостоятельно определять нужды своей обороны. Подробнее о том, как идет строительство этого оборонного проекта, мы поговорим в нашем отдельном репортаже. Оставайтесь с нами. Премьер-министр Энтони Альбанезе объявил о подписании важного соглашения с Папуа-Новой Гвинеей, которое усилит сотрудничество в сфере обороны. Соглашение позволит странам набирать солдат из населения друг друга, а служба в армии в Австралии даст жителям Папуа-Новой Гвинеи право на гражданство. Подписание состоится в понедельник в рамках празднования 50-летия независимости страны. Киришский нефтеперерабатывающий завод, один из крупнейших в России, загорелся после удара украинского дрона. По версии Москвы, беспилотник был сбит, а пожар возник из-за обломков. Украина заявила об успешной атаке. Тем временем Минобороны Румынии подняла в воздух 2 истребителя F-16 после нарушения ее воздушного пространства дроном во время удара по Украине. МИД страны осудил действия Москвы, назвав их новой угрозой для безопасности Черного моря. Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что вторжение не могло быть ошибкой и стало очевидным расширением войны. Президент Дональд Трамп заявил, что готов ввести новые санкции против России, но только если страны НАТО прекратят закупку российской нефти. В публикации на True Social он обвинил Альянс в недостаточной вовлеченности в войну и назвал покупку нефти шокирующей. По данным Центра по исследованию энергетики и чистого воздуха, Турция – третий крупнейший покупатель российской нефти среди стран НАТО, а ЕС – четвертый. Трамп также призвал ввести тарифы на китайские товары в размере от 50 до 100%, чтобы ослабить влияние Пекина на Москву. Ожидается, что во вторник против Тейлора Робинсона будут выдвинуты обвинения после того, как он якобы застрелил американского консервативного активиста Чарли Кирка на территории университета 10 сентября. Робинсон, по сообщениям, признался в содеянном родственникам и был арестован по подозрению в убийстве. Власти США продолжают расследование возможных мотивов нападения на близкого соратника президента Дональда Трампа. Лидер либеральной партии Сьюзан Лей провела перестановки в оппозиционном кабинете после увольнения Жасинты Прайс. Ее место займет депутат от Западной Австралии Мелисса Прайс, а сенатор от Тасмании Клэр Чандлер возглавит направление кибербезопасности и науки. Тем временем поддержка коалиции продолжает снижаться. По данным опроса Resolve, рейтинги партии упали до рекордно низких 27%. Власти опровергли ложные слухи о якобы новых законах для пожилых водителей. В соцсетях распространилась информация, что в Австралии планируют ввести комендантский час для водителей старше 60 лет. Но транспортные ведомства штатов и федеральное министерство заявили, что это неправда. Дорожные правила регулируются штатами, а не федеральным правительством. Западная Австралия, вероятно, получит два новых государственных выходных с 2028 года. Власти штата сообщили, что праздниками станут пасхальная суббота Easter Saturday и день ярмарки Show Day, первый понедельник сентябрьских или октябрьских школьных каникул. Также планируется изменить даты трех действующих праздников. Законопроект внесут в парламент на этой неделе. Вы слушаете SBS на русском языке, и это все главные новости к этому часу.
Скоро в Австралии вы будете видеть меньше новостей в своих лентах в социальных сетях. Поэтому сейчас самое время загрузить бесплатное приложение SBS Audio. Получайте все новости, репортажи и истории в подкасте SBS на русском языке, чтобы оставаться в курсе важных событий в Австралии. Скачайте приложение SBS Audio бесплатно в App Store и Google Play.
SBS Russian в прямом эфире. Меня зовут Ирина Бурмистрова, а за новостями из Сиднея следит Макс Левин. Макс, в это воскресенье на пресс-конференции в Перте премьер-министр Энтони Альбанезе рассказал про новую оборонную инициативу в Западной Австралии. Расскажи, пожалуйста, в чем суть этого проекта?
Да, Ира, новость действительно привлекла внимание. Речь идет о планах федерального правительства инвестировать 12 миллиардов долларов в создание оборонного комплекса в районе Хендерсон на юге Перта. По словам Энтони Альбанезе, речь идет о стратегическом объекте в рамках пакта ОКУС между Австралией, США и Великобританией. Там будут строиться армейские десантные суда, а позже фрегаты нового поколения. Также объект получит инфраструктуру для обслуживания атомных подлодок, которые Австралия планирует получить в ближайшие десятилетия. Ира?
Большой проект. Какие еще задачи возлагаются на этот комплекс, кроме судостроения?
Согласно заявлению министра обороны Ричарда Марлса, Хендерсон станет ключевым центром для всей судостроительной отрасли страны. Там создадут условия не только для строительства, но и для технического обслуживания австралийских и союзнических кораблей. Марлс также отметил, что это решение укрепит союзнические отношения и будет важным шагом по реализации ОКУС, несмотря на то, что в США сейчас идет пересмотр деталей соглашения. Ира?
Спасибо, Макс. Еще важный такой вопрос. Какой ожидается экономический эффект?
Да, Ира, есть информация и об этом. Министр Западной Австралии Роджер Кук заявил, что благодаря проекту регион получит около 10 тысяч новых рабочих мест. Это касается и строительства, и долгосрочного обслуживания судов. Инфраструктурное развитие Хендерсона может со временем сделать оборонную промышленность вторым по значимости сектором экономики Западной Австралии после добычи ресурсов.
Спасибо, Макс. Будем следить за развитием событий. Сейчас у нас небольшая пауза, а после нее экономический обзор. Какие важные финансовые решения необходимо принять в конце трудовой жизни? Об этом расскажет Геннадий Казакевич. Оставайтесь с нами.
Здравствуйте! В эфире подкаст SBS Russian. У микрофона экономист Геннадий Казакевич. В этом подкасте я рассказываю о самых важных и интересных событиях в сфере экономики. Примерно 30-35 лет назад, в начале 1990-х годов, в Австралию перебралась довольно большая волна молодых людей из бывшего СССР по программе независимой миграции. Большинство из них состоялись в новой стране как специалисты высокого уровня в своей области, сделали карьеру и влились в австралийский средний класс. И вот теперь им предстоит принимать непростые финансовые решения, предшествующие окончанию трудовой деятельности. Давайте посмотрим на два вопроса, которые многие себе задают. Начну с, разумеется, безымянного примера. Классный программист собирается отметить свое 55-летие. Он женат, в семье двое подростков. Семья думает о ремонте в доме, и у нее все еще есть ипотека. Когда глава семьи уйдет на покой через 10 лет, у него будет около 1 миллиона долларов в Superannuation, частном пенсионном фонде, и около 500 тысяч долларов останется выплатить по ипотеке. Такая ситуация с выплатой ипотеки могла сложиться либо если очень дорогой дом куплен давно, либо если обычный дом куплен в приличном районе, скажем, в Сиднее или Мельбурне, сравнительно недавно. Нужно отметить, что если сегодня дом покупается за 1,5 миллиона, то покупатель часто даже не рассчитывает, что ипотека может быть выплачена до достижения пенсионного возраста, а надеется на superannuation. Вопрос, имеет ли смысл использовать средства из superannuation, чтобы погасить ипотеку при выходе на пенсию, и насколько это оправдано с финансовой точки зрения. Прежде всего, чтобы получить доступ к superannuation, нужно выполнить условия доступа, то есть нужно достичь определенного возраста – 60 лет при прекращении работы или 65 лет. В этом возрасте можно не прекращать работать. В обоих случаях предоставляется возможность использовать средства из superannuation по усмотрению их владельца и вынимать из фонда частями или полностью. А на оставшиеся средства начисляется доход, к которому тоже есть доступ. И да, эти деньги из суперфонда можно использовать на погашение ипотеки. Разумно это делать или нет, будет зависеть от общих финансовых обстоятельств семьи. Но обычно два ключевых соображения будут следующими. Первое. Каким будет наиболее эффективный способ сохранить средства с точки зрения уплаты налогов? Суперфонд очень эффективен в смысле минимизации налогов. И это особенно помогает в фазе выхода на пенсию. Ведь доходы на инвестиции в суперфонде облагаются налогом всего в 15%. Этот налог вычитается суперфондом автоматически. Вкладчик ничего не должен делать. Поэтому изъятие денег из суперфонда не имеет смысла, если у вас есть другие средства вне суперфонда. Второе. Что может принести наилучшую доходность? При погашении ипотеки вы перестаете выплачивать процент. Это эквивалентно безналоговому и безрисковому доходу в размере вашей процентной ставки по ипотеке. Например, сегодня это около 5%. Сохранение денег, инвестированных в суперфонд, будет сопряжено с некоторым риском, таким как колебания доходов на инвестиции, а их доходность неизвестна, если только деньги не вложены в банковские счета. Но доходы на такие вклады, как правило, ниже, чем если средства вложены в сбалансированный портфель инвестиций. Сбалансированный портфель инвестиций состоит из австралийских и зарубежных ценных бумаг, коммерческой недвижимости, а также частично банковских вкладов. На протяжении истории сбалансированный портфель инвестиций в суперфонд, как правило, приносил большую доходность, чем стоимость вашей процентной ставки по ипотеке в текущей ситуации. Но это может измениться, если процентные ставки вырастут. Последнее соображение. Есть ли у вас варианты погасить ипотеку? Если вы на пенсии и у вас нет другого дохода, но вам нужно либо постепенно, либо единовременно погасить ипотеку, суперфонд может быть вашим единственным вариантом. Если у вас есть доступ к другим средствам, стоит рассмотреть возможность использования их в первую очередь, чтобы сохранить налогово-эффективный счет суперфонда. Следующий вопрос. Разумно ли давать взрослым детям деньги на покупку дома? Снова рассмотрим пример. У супружеской пары есть значительные активы, и они планируют выйти на пенсию через 2 года. Пара хочет путешествовать и наслаждаться своей пенсией. Однако их старший сын помолвлен и хочет создать семью, но ему и его будущей жене очень трудно купить недвижимость, особенно в Сиднее или Мельбурне. Родители хотят дать им 100 тысяч долларов. Отметим, что если не считать накладных расходов, то этой суммы будет достаточно, чтобы заплатить первый 20% взнос на скромную квартиру стоимостью в 500 тысяч долларов. Вопрос, как структурировать этот подарок и как учесть аналогичную сумму для младшего сына, чтобы это было справедливо. Из-за высоких цен на недвижимость в Австралии поддерживать детей таким образом становится все более и более распространенным явлением. А для многих молодых людей это оказывается чуть ли не единственной возможностью обзавестись собственным жильем. Прежде всего, стоит отметить, что хотя мы говорим о своих детях, к сожалению, с деньгами, семьей, наследством и возникающими проблемами могут происходить разные ситуации. Поэтому передачу денег всегда лучше оформлять письменно через официальные соглашения. И здесь не лишней будет консультация юриста. Для простоты и справедливости стоит сделать суммы одинаковыми для каждого взрослого ребенка. Далее разумно рассмотреть, нужно ли отметить эту передачу средств в соответствующей документации по планированию наследств, а также подумать о том, как переданные деньги будут рассматриваться в отношении ваших сыновей и их партнеров, особенно в случае возможного разрыва отношений в будущем. Например, нужно ли когда-либо возвращать деньги и отличается ли этот ответ для ваших детей по сравнению с их партнерами? Передача наличных денег по сравнению с тем, чтобы вы выступили поручителем по кредиту для ваших детей, будет для вас более рискованной и сложной, поэтому, вероятно, поручительство – это лучший вариант. Однако нужно понимать, что очень рискованно пользоваться гарантией поручителя для получения кредита под минимально возможный 5% взнос. Ведь если цены на недвижимость пойдут вниз, и если при этом ваш взрослый ребенок окажется не в состоянии справляться с ежемесячными выплатами, то выручка от продажи недвижимости может не покрыть ипотеку. И тогда разницу должен покрыть поручитель. И в заключение, это общее рассуждение опытного экономиста. А за индивидуальные консультации, в которой будут учтены многие детали и ваши специфические обстоятельства, следует обращаться к лицензированному специалисту.
Это был Геннадий Казакевич, экономист университета Монаша и постоянный экономический обозреватель SBS Russian.
Убедитесь, что вы получаете полную картину, а не только то, что вам выдает лента социальных сетей. Найдите все новости и истории на русском языке на сайте SBS. Добавьте sbs.com.ru/russian в закладке вашего веб-браузера уже сегодня.
С вами Ирина Бурмистрова и наша постоянная рубрика «Жизнь в Австралии». Где бы вы ни жили в Австралии, в шумном мегаполисе, в провинциальном городке или на отдаленной ферме, вы, вероятно, столкнетесь с разнообразной и прекрасной фауной Австралии. Птицы, летучие мыши, поссумы, ящерицы и мелкие млекопитающие, а также змеи и пауки. В Австралии обитает множество видов диких животных, которые могут летать, ползать, ходить, прыгать. Знание того, как реагировать на диких животных в вашем доме или на участке, важно для защиты драгоценных видов диких животных, а также для обеспечения вашей безопасности, безопасности вашей семьи и ваших питомцев. Подробности в нашей постоянной рубрике «Жизнь в Австралии». В Австралии нередко можно встретить самых разных диких животных у себя во дворе, а иногда и в доме. Древесная лягушка в туалете, поссум под крышей или вомбат, роющий норы под домом. Дикие животные могут приходить в дома и на участки в поисках воды, пищи или уютного и защищенного места для проживания. Хотя есть некоторые виды, такие как ядовитые змеи и пауки, о которых следует знать, большинство австралийских диких животных, как правило, безвредны, если оставить их в покое и просто наслаждаться их соседством.
When I first moved into my current house, I kept hearing strange noises coming from the roof.
Когда я только что переехала в свой нынешний дом, я постоянно слышала странные звуки, доносившиеся с крыши. Я обнаружила, что это на самом деле целое семейство кольцехвостых поссумов. Их было 4. Они были очень милыми, но от них немного пахло, и мы не хотели, чтобы они жили на крыше, потому что боялись, что они могут причинить какой-то вред. Такой опыт пережила доктор Джасинта Хамфри, городской эколог из Королевского Мельбурнского технологического университета. Поэтому я организовала приезд лицензированного специалиста на помощь. Он установил одностороннюю дверь в отверстие, через которое поссумы проникали внутрь и наружу. Это позволило поссумам безопасно покинуть дом ночью, но они не смогли вернуться. Мы также установили скворечник на дереве перед домом, чтобы дать им новое убежище. И почти 2 года спустя в этом скворечнике все еще живут 2 кольцехвостых поссума. Для тех, кто столкнулся с дикими животными в своем доме или рядом с ним, есть простой совет. Во-первых, дайте животному немного пространства. Не пытайтесь брать его на руки или трогать, и не подпускайте к нему домашних животных и детей. Во-вторых, позвоните специалисту, который может дать вам совет по телефону или отправить кого-нибудь на помощь. Это может быть местная организация по спасению диких животных или местный совет «Council». Такого же мнения придерживается эколог Таня Луз, автор книги «Living with Wildlife – A Guide for Our Homes and Backyards». «Жизнь с дикой природой. Инструкция для наших домов и дворов».
Take a photo to help with identification.
Сфотографируйте животное, чтобы помочь с идентификацией, если это безопасно. Держитесь на расстоянии от гостя, а затем свяжитесь с местной организацией по спасению диких животных. В любом случае, сохраняйте спокойствие и проявляйте любопытство, потому что крайне редко встреча будет негативной, если вы будете держаться подальше от него. У вас есть время выяснить, что это за животное и как лучше действовать. В Австралии обитает несколько видов ядовитых и неядовитых змей, поэтому если вы встретите одну из них, лучше держаться от нее на расстоянии и, если возможно, сфотографировать ее, чтобы помочь определить вид. В соцсетях даже есть группы, где существуют эксперты, которые смотрят на фотографии ваших змей и говорят, это ядовитая змея или неядовитая. Таня говорит, что хотя Австралия и имеет репутацию страны с некоторыми опасными видами диких животных, в большинстве случаев, если вы оставите их в покое, они оставят в покое вас.
The most dangerous wildlife to be aware of are venomous snakes.
Самые опасные дикие животные, о которых следует помнить, это ядовитые змеи, крупные кенгуру и крупные птицы, известные как казуары, а также некоторые виды пауков. Как правило, лучше не гладить, не прикасаться и не держать диких животных. Даже поссум может сильно поцарапать. Во многих случаях дикие животные, которых вы можете увидеть у себя дома или во дворе, это временные гости, и вскоре они уйдут. К ним относятся такие дикие животные, как поссумы, коалы, ехидны, кенгуру и различные виды птиц и рептилий. Все, что вам нужно сделать, это предоставить гостю достаточно пространства. В том числе сделать так, чтобы дети, домашние собаки и кошки не взаимодействовали с дикими животными. Иногда животное может прийти в части вашего дома. Это могут быть летучие мыши или поссумы, живущие на крыше. В дикой природе эти животные живут в дуплах деревьев, в лесных районах, а пространство на крыше очень похоже на дупло. Встречи с дикими животными могут быть мимолет. Не забывайте наслаждаться этими впечатлениями, ведь Австралия – дом для множества уникальных видов диких животных. Более 80% наших местных млекопитающих встречаются только здесь, в Австралии, и больше нигде в мире они не встречаются. И тот факт, что мы можем видеть этих животных в наших городах, действительно особенный. Джасинта говорит, что очень важно заботиться о городской дикой природе и создавать подходящие условия для жизни местных животных в городских районах, где поблизости может быть меньше естественных кустарников или лесов.
Мы
можем поддержать городскую дикую природу, высаживая местные деревья, кустарники и травы, добавляя камни, бревна и мульчу в наши сады, обеспечивая источники воды, например, птичьи поилки, устанавливая скворечники для поссумов и попугаев, а также домики для местных пчел, избегая использования едких химикатов, таких как пестициды или крысиный яд, и держа наших кошек в безопасном помещении. Если у вас в саду есть фруктовые деревья, Таня говорит, что важно знать, какой тип сетки использовать, чтобы защитить ваши плоды, не подвергая риску диких животных. Если фруктовые деревья на заднем дворе покрыты неправильной сеткой, в ней могут запутаться самые разные животные, включая попугаев и крупных летучих мышей, известных как сероголовые летучие лисицы. В этом случае немедленно обратитесь в службу спасения диких животных, так как запутывание в сетке может быть очень стрессовым и болезненным для животного. Сетка, безопасная для диких животных, имеет очень мелкое плетение. За дополнительной информацией обратитесь в местную организацию по спасению диких животных. Важно держать домашних кошек в доме и следить за тем, чтобы собаки не гонялись за животными. И, как говорит Таня, не кормите диких животных и всегда проверяйте, плотно ли закрыты мусорные баки. Как бы ни было заманчиво, не кормите диких животных. Вместо этого поставьте миски с водой, известные как bird baths. Они нравятся самым разным животным и абсолютно необходимы в периоды сильной жары. Если вы держите кур или птиц в вольере, убедитесь, что их вольеры действительно хорошо сконструированы, чтобы крысы, мыши и змеи не могли туда забраться. Множество видов птиц посещают сады в поисках нектара и насекомых, и иногда птицы могут случайно врезаться в окна. Если птица врезалась в окно дома, и она еще жива, аккуратно поймайте ее кухонным полотенцем или чем-то подобным. Поместите в картонную коробку и обратитесь в организацию по спасению диких животных или к местному ветеринару. Встреча с уникальными представителями австралийской фауны дома или вокруг него также дает возможность узнать больше об этих замечательных животных, объясняет Таня. Where else could you encounter a large kangaroo in the backyard? Где еще можно встретить большого кенгуру на заднем дворе? Или, может быть, питона на террасе? Эти животные – часть того, что делает Австралию такой особенной. Воспользуйтесь встречей с дикой природой, чтобы узнать больше о наших уникальных животных, и обратитесь в организацию по спасению диких животных, которые помогут вам познакомиться, понять и безопасно сосуществовать с вашими новыми друзьями-животными. Джасинта говорит, что присутствие диких животных рядом также оказывает важное положительное влияние на здоровье человека. Исследования показали, что наличие большего количества дикой жизни в вашем районе на самом деле очень полезно для здоровья человека, психического благополучия и социальных связей. Люди, живущие в районах с большим количеством деревьев, птиц и животных, как правило, счастливее и здоровее. Поэтому знание того, как реагировать на встречи с дикими животными в вашем доме или рядом с ним, обеспечит положительный результат как для животных, так и для нас, людей. Материал подготовил Фил Тьюсак для рубрики «Australia Explained». На русский язык перевела и озвучила Ирина Бурмистрова для SBS Russian.
SBS World Watch объявляет о возвращении новостей на русском языке на телевидении на SBS On Demand. Программа доступна на SBS On Demand каждое утро. Информационно-аналитическая видеопрограмма DV Новости предоставляет новости с акцентом на Россию, Украину и Европу из студии Deutsche Welle в Берлине на русском языке без субтитров.
Программа наша подходит к своей середине. На часах в моей мельбурнской студии 12:31. Расскажу вам немного о том, что нас ждет во второй части этой программы. 4 года в белорусской тюрьме, как живут политзаключенные. Журналистка и бывшая политзаключенная Ксения Луцкина рассказала об этом Лере Швец.
И на самом деле это катастрофическая ситуация, потому что, ну, с питанием гнилая картошка с червями, это летом все это знают, когда они сами ее переносили, чистили. Там ее просто не едят.
И сказка для детей «Музыкальный остров». Послушаем фрагмент интервью с автором и постановщиком Натальей Мидзикис в преддверии спектакля в Сиднее.
Ведьма тишина стала слышать свое сердце и была принята в музыкальную семью. Вот, то есть вот такой финал.
Очень добрый финал.
Да, да.
Возвращаемся в студию. 11 сентября в Беларуси вышли на свободу 52 политических заключенных. При этом задержания в стране продолжаются. Журналистка и бывшая политзаключенная Ксения Луцкина рассказала моей коллеге Лере Швец о 4 годах в колонии в Беларуси.
Вы слушаете SBS на русском языке. С вами Лера Швец. 11 сентября 2025 года в Беларуси вышли на свободу 52 политических заключенных. Среди них политик Николай Статкевич, находившийся в оппозиции Лукашенко с 90-х годов. Также группа журналистов «Белсат», журналист и блогер Игорь Лосик, философ Владимир Мацкевич. За несколько недель до этого Лукашенко освободил одного из своих самых известных политических противников – Сергея Тихановского. Политзаключенных в Беларуси постепенно выпускают с 2024 года. При этом задержания в стране продолжаются. По данным проекта «Весна», в Беларуси на данный момент политзаключенными признаны 1153 человека.
Все прекрасно знали количество пропагандистов, которые реально работают. Все их тихо не любили, иногда громко не любили, но это все оставалось в рамках внутреннего конфликта. Все друг друга терпели. А в 2020 году это время компромиссное закончилось, когда, собственно говоря, ну, мы хотим с требованием менять редакционную политику.
Это Ксения Луцкина, журналист, бывшая политическая заключенная, освобождена год назад и сегодня живет в Европе. В июле этого года она рассказала в разговоре с SBS Russian о своем приговоре и о том, как провела 4 года в колонии.
Наша компания оказалась, я работала в Белсе радиокомпании, это как ВГТРК в России. Она оказалась, поскольку самая большая, она оказалась в лидерах, у нас просто больше. И после увольнения оттуда, у нас была забастовка, которая очень долго длилась по сравнению с рабочими сильно дольше. Мы решили с коллегами организовать свое собственное независимое медиа, потому что в один день мы поняли, что уволено 300 человек. Этого достаточно, чтобы открыть любую телекомпанию. Тем более опыт сотрудничества со всеми остальными телекомпаниями мира у нас на самом деле был. Мы его никогда не афишировали. Мы решили создать свое собственное независимое медиа, собственно говоря, за что и меня в декабре 2020 года превентивно до запуска арестовали. Я была членом координационного совета, я туда вошла в ходе забастовки, ну и, соответственно, с точки зрения официального обвинения, что бы я впоследствии ни делала, абсолютно все я делала с целью помочь координационному совету. Хотя мой проект от независимой медиаплатформы, он к КСУ не имел никакого отношения, но это не важно. Но мой арест и суд надо мной, он был направлен на внутреннюю, на журналистов, которые внутри. Чтобы было страшно, посмотри, что с тобой будет, если ты будешь делать, как она.
Ксению приговорили к 8 годам по статье «Заговор» или «Иные действия», совершенный с целью захвата власти неконституционным путем. На вопрос SBS Russian, можно ли открыто говорить об опыте заключения, она отвечает следующее.
Максимально открыто, если мы будем говорить. Единственное, у нас система очень обидчива, поэтому желательно, чтобы мы говорили, конечно, в первую очередь о своем опыте, не затрагивали подробности существования как раз-таки тех лидеров, которые всем очень интересны, потому что в первую очередь прилетает им. То система продолжает мстить. То есть когда тебя вызывают в колонии, показывают публикации независимых СМИ про меня. Я говорю, так а в чем проблема? А кто это сказал, что ты болеешь? Или там, кто это? И фокус в том, что они придумали... Белорусская система оказалась очень креативной в плане придумывания новых уголовных статей и поводов для уголовного преследования. Сейчас мы уже говорили, что дача интервью независимому медиа – уголовно наказуемое дело. Поэтому это с одной стороны. Со второй стороны есть еще отдача к тому человеку, о котором это говорится. И одна история, когда люди к этому готовы. Безусловно, ну, я абсолютно уверена, однозначно, все, кто имеет большие сроки, известные или заключенные, они уже знают ответы и тактику поведения. Но на самом деле все живые люди, это изматывает, как минимум. А так, о нашем опыте, безусловно, можно и нужно говорить, потому что условия там сильно сложнее, чем в российских тюрьмах, насколько мы понимаем ситуацию даже с письмами, со звонками. Ну, я, например, когда вышла, я слушала интервью Кармурзы с его женой, когда они говорили о 15 минутах звонка, ну, и я вспоминаю свои 1,5 минуты, которые еще при этом прослушиваются, кладите трубку.
Ксения рассказывает, что даже письма было практически невозможно отправлять, так как не на что было купить ручку, бумагу и конверт. А делиться бумагой и ручками между заключенными запрещено.
В прошлом году они придумали замечательную вещь. Они ограничили переводы денег в колонии. То есть ты должен жить на те деньги, которые ты там заработал. Наша категория заключенных работает на самых низкооплачиваемых работах. И у меня зарплата в колонии была 5 рублей. Ну, вот что такое 5 рублей, когда туалетная бумага, плюс цены в тюремном магазине, они несколько выше. Ты себе карточку телефонную не купишь, карточка телефонная стоит, ну, минимум 12,5 рублей. Когда они ограничили переводы, вплоть до того, что они ограничили переводы, да, сидят же семьи порой. И это люди, например, мать и дочь, а таких случаев много. Обычно заключенные тоже сидят, мать и дочь, или там отец и сын мужской колонии. И внутри колонии можно переводить деньги, если, например, одна зарабатывает больше другой. Так вот, даже эти внутренние переводы тоже запретили. Потому что это, мол, финансирование терроризма и экстремизма. Серьезно, вот внутри колонии это уже финансирование экстремизма и терроризма. И на самом деле это катастрофическая ситуация, потому что, ну, с питанием гнилая картошка с червями, это летом все это знают, когда они сами ее переносили, чистили. Там ее просто не едят. Там стоит этот котел картошки, и он целиком относится обратно на свалку, потому что все прекрасно знают, что это гниль. И людям невозможно есть одни углеводы. Питаться все время хлебом, у тебя и выпадают зубы на самом деле. Это не очень здоровая история. Поэтому, когда нет денег ни на что, это жутко.
Ксения поясняет, что политзаключенные – это самая низкая категория в колонии и, соответственно, самая низкооплачиваемая.
Все женщины работают швеями. Дело в том, что в колонии система устроена так. Там работает большая фабрика, у них большой ассортимент продукции. И в зависимости от твоей квалификации, люди, которые туда попадают с высшим образованием, они не идут, как правило, работать швеями. Они идут работать по своей профессии. Там есть учетчики, там есть люди, которые занимаются документацией. Это все делают тоже заключенные. Очень престижная работа быть уборщицей в колонии или работать в доме ребенка. Это вот то, чем занимаются люди с высшим образованием. У нас нашу категорию автоматом у нас может быть только работа на фабрике, никакая другая. Причем работа на фабрике мастерам запрещено к нам подходить и учить нас. Сам по себе производственный процесс устроен таким образом, что на каждый процесс по технологической карте он занимает сколько-то секунд. Поскольку наши дамы не умеют плохо работать, им дают самые сложные процессы с наименьшим количеством секунд. То есть человек физически выполнить 100% не может. Это невозможно. Без так называемых разнарядок, это когда ты идешь на работу якобы добровольно во вторую смену. Ну, понятно. То есть ты отработал 8 часов, ты должен, чтобы выполнить эту норму, ты должен прийти еще на 8 часов. Для нас это запрещенная история, потому что мы там якобы будем общаться, распространять экстремизм среди всех остальных площадок. Получается ситуация, в которой человека привели, я пришла на фабрику, мастер очень радовалась, потому что у меня большой срок, 8 лет, то есть потенциально я буду там приносить какой-то доход этой фабрике. Дальше она увидела на мне желтую бирку, очень сильно расстроилась. И стала кричать, а где наркоманы? Мне обещали наркоман. И шепотом говорит, я не могу вам объяснить, как шить. На второй день она мне дала уже шить процесс. Я говорю, может, вы мне дадите что-то попроще? Нет, у вас все хорошо получается, делается. Выяснилось, что это процесс для швей 5-го разряда. Ну вот скажите, сидя второй день за машинкой, я могу выполнить норму швей 5-го разряда? Очень маловероятно. Плюс ты не выполняешь норму, ты не можешь освободить себя от какой-то деятельности. В каждом отряде по-разному. Но есть еще работа по самообслуживанию, и наша категория попадает во все эти работы по самообслуживанию. Фактически у тебя нет никакого свободного времени вообще от слова совсем. Самообслуживание – это разгрузка, переноска овощей, чистка овощей, бесконечные уборки всего на свете, плюс это инвентарная работа, которая включает в себя и перенос гравия, и, ну, уборка территории – это отдельно, это просто твоя святая обязанность, переносы гравия, бетона, бетон в тюрьме переносят ведрами. Это не только картошка, это просто разные виды работ, которые ты бесконечно занят. Питание – картошка, каша, капуста. В колонии самое лучшее время в плане питания – это конец августа, начало сентября, когда туда попадают свежие овощи. Там, да, там тогда... А все остальное время это все из кислой капусты, из подгнившей кислой капусты.
Ксения добавляет, в колонии в каждом отряде свои бытовые условия.
В среднем отряд 100-120 человек. В зависимости от бытовых условий конкретного здания, там может быть расселение по 30-36 человек в одном помещении. То есть это как рота-взвод. Это немножко душно, если честно, когда у вас 36 тел в одном помещении спит. Чуть более лучший вариант, там может быть 10-16 человек в одном помещении, но, соответственно, и комната меньше. Но всегда можно уплотнить. То есть они прекрасно доносят нары, когда случается перенаселение, просто в комнате, рассчитанной на 16 человек, будет шить 16, и 18-20. Отбой, подъем, целый день занят.
Ксения говорит, что разговоры о возможном помиловании начались примерно за полгода.
В колонии там за полгода начались какие-то разговоры. То есть понятно, что они, видимо, просто проверяли наше состояние какое-то внутреннее, но никакой конкретики. По большому счету, даже когда уже написали это ходатайство о помиловании, это ведь не гарантия. Приехал десант из Генеральной прокуратуры, нас вызвали. Меня вызвали, в один день вызвали 60 человек, меня вызвали последним. У меня не было, например, никакой иллюзии. Я думала, что меня не будут освобождать. Ну, вот честно, совершенно. Я в это не верила. И мы написали, нам помогли написать ходатайство о помиловании. Мне было сказано, что я сама знаю, что от меня требуется. И дальше просто это в один день, в пятницу 16 августа по телевизору мы услышали новости о том, что подписали указ о помиловании, никого не освобождают. Меня больше девочки наши освобождали, чем я. Мы просто сидели, я говорю, опять помиловали, в общем-то, не тех, кто находится в колонии. Потому что помилований были уже ряд помилований, когда не выходили никто, кто находился в тюрьмах. Выходили люди, которые содержались на химии. Поэтому вон мы пятницу сидим, смотрим, никто никуда не идет. Субботу, воскресенье, понедельник, а во вторник просто объявили, что совещание. Очень быстро. Привели на КП, и мы ждали, по большому счету, пока приедет телевидение, снимать наше раскаяние.
После освобождения Ксения еще на протяжении нескольких месяцев до эвакуации оставалась в Беларуси.
В моем конкретном случае, у меня статья серьезная и дело, по которому я проходила, в общем-то, оно основное. У меня были ежедневные обязательства, запрет на выезд из Беларуси. У меня, по сути, самовольно установленный надзор, потому что надзор должен быть установлен судом. Но поскольку отпускали экстренно, они не успели это провести. По большому счету, на каком надзор установили без суда. Я каждый день ходила в милицию отмечаться, плюс к тебе приходят ночью, вечером, без разницы. Вызывали точно так же на допрос и обыск у меня дома был. Запрет на выезд, выехать ты легально не можешь. В принципе, я рада, что я эти месяцы, практически полгода прожила в Беларуси до того, как меня смогли эвакуировать, потому что я познакомилась со своей страной. Это все-таки важно чувствовать ее ногами. А это совсем другая страна. Это не та страна, которая была еще в начале мая 20-го года. Стала более закрытой. Все всего боятся. Это угроза уголовного преследования над всеми. Над всем и каждым, это с одной стороны один фактор, и второй фактор, когда люди предпочитают не замечать того, что происходит. Это, видимо, механизм самозащиты. С одной стороны, жизнь со широко закрытыми глазами участия общества, и подавляющее большинство, которое будет разговаривать шепотом и осторожно смотреть. Потому что попасть в тюрьму очень легко. Тебя телефон могут проверить в метро. Тебя могут просто держать на улице на 40 суток, и поверьте, за 40 суток они найдут, за что конкретно у вас будет дальше. И чем дольше, если ты попал в камеру, невиновным ты оттуда не выйдешь никогда.
Этот репортаж был подготовлен в рамках исследовательской поездки, организованной Министерством иностранных дел Германии совместно с Национальным пресс-клубом Австралии.
Я напомню, что это был репортаж Леры Швец, интервью с Ксенией Луцкиной. Прошу прощения, дважды неверно назвала ее Луцкина. Конечно же, Луцкина, такая фамилия. Радио СБС на русском языке в прямом эфире. Меня зовут Ирина Бурмистрова. Остается всего 10 минут нашей программы. Поговорим немного о детском музыкальном спектакле, который скоро будет показан в Сиднее и называется «Музыкальный остров». Мы поговорили с Натали Медзики, с музыкантом, преподавателем, постановщиком и автором одноименной книги «Музыкальный остров», для которой это будет премьера на русском языке. Сейчас послушаем первую часть этого интервью, в которой мы говорим как раз о спектакле, ну а вторую часть, в котором она рассказывает о своем творческом пути в Австралии, мы послушаем в одном из следующих эфиров. Итак, Натали Медзикис. скоро, 15-16 ноября, в русском клубе в Стратфилде в Сиднее состоится музыкальный спектакль, который так и называется «Музыкальный остров» по вашей пьесе и вашей новелле. Я так понимаю, что это уже не первый формат, так сказать, этого произведения, да. Потому что сначала был музыкальный спектакль в 2018-2019 годах, а потом в 2023 году у вас вышла книга, и я так понимаю, это ваша первая книга, да?
Да, все совершенно точно. Мне тоже очень приятно с вами познакомиться. Я очень рада быть на Russian Radio SBS и поделиться вот такой замечательной творческой новостью. Да, это не первый наш спектакль, он первый на русском языке. Эта сказка, наверное, уникальна тем, что вот она появляется в разных форматах. И вот в этом году, в 2025, вот я считаю, что это для меня тоже премьера на русском языке, и я добавила песен больше. То есть опять музыкальный остров, он появляется уже в другой обработке.
Вот. Работа никогда не прекращается над музыкальным островом.
Да, это точно. Музыка движется, музыка живет, музыка дышит. Вот, наверное, поэтому вот оно так и происходит.
Давайте немножко поговорим о сюжете. Я так понимаю, что есть некий музыкальный остров, там происходит кризис.
Музыкальный остров – это мир. Фантастически я создала мир, где живут музономы. Это хранители и создатели музыки. И эту музыку они черпают из природы. То есть они слышат музыку природы. И они делятся с ней, с нами, людьми, поддерживая наше хорошее настроение или успокаивая нас в грустные моменты или какие-то тяжелые моменты. И гармония – это вот самое главное, то, что уникально на этом острове. И гармония нарушается, когда принц-мажор, самый веселый музыканом острова, волшебник веселой музыки, теряет свой талант создавать радость, потому что тишина накладывает на него заклятие безмолвия. И вот происходит дисбаланс, происходит дисгармония. Как же жить без радости в сердце? Принцесса Минор, которая была волшебницей только грустной музыки, она никогда не считала, что грустная музыка какая-то важная. То есть она принимала то, что есть. И вот когда она одна осталась совсем, природа умерла, тишина над островом как бы встала, то есть она стала сильна. Ей стало говорить сердце, что есть надежда. И вот на этом острове, когда все вымерло, то есть нет ни воды, ни солнца, все туманом покрыто. То есть туман у меня образ бездушия, что ли. И тогда она увидела росу, она умылась этой росой, и вдруг надежда опять возвратила свое сердце. И она услышала мелодию. Мелодию в своем сердце. Она не верила, что это может быть волшебная мелодия, но когда она увидела вокруг себя, по мере того, как она напевала ее, и листочки распускались, и туман рассеивался, и животные оживали, то она поверила, что это волшебная мелодия. И самое главное, что «Ведьма тишина» после вот такой трансформации, когда мелодия волшебная зазвучала на всем острове, мелодия «Утренняя роса», это называется моя песня. «Ведьма тишина» стала слышать свое сердце и была принята в музыкальную семью. Вот, то есть вот такой финал.
Очень добрый финал.
Да, да. То есть она не слышала, то есть а почему она отвергала музыку, потому что она не могла слышать ее красоту, она не видела ее, она не слышала. И вот когда она услышала свое сердце, она раскаялась, то есть она поняла, ну как же так, я ничего не слышала, а как же мир прекрасен, как прекрасна музыка. Она стала леди ритм. Ну такая добрая сказка, что у каждого есть как бы шанс измениться к лучшему, если он того хочет.
Замечательное послание для детей, которые являются целевой аудиторией, да, этого спектакля.
Абсолютно,
это
да.
Детский музыкальный спектакль. Расскажите, пожалуйста, про команду, которая над ним работает. Я вижу, что там есть замечательные музыканты.
У нас 20 детей. Самому маленькому 6 лет. Самому взрослому, ну, это взрослый, уже взрослый молодой человек. Ему уже за 20 лет, он поет у нас. Король бас. У нас есть основные роли, кто играет. Дети 10-12 лет, и ансамбль. У нас два ансамбля, маленьких детей и постарше, конечно. Также у нас еще и взрослые играют, конечно, потому что у нас есть там дедушка. Играет у нас замечательный взрослый актер. Также я очень рада, что со мной в моей команде продакшн тим. Со мной работают замечательные наши творческие музыканты и педагоги. Это Наталья Мельник, Анна Майлес. Наталья Мельник у нас музыкальный руководитель по вокалу. Анна Майлес у нас преподаватель драмы и режиссер. И также хореограф Нона Саакова, которая ставит нам танцы.
Для какого возраста этот спектакль?
Я бы сказала, начиная там с 6 лет и дальше. Вообще, это сказка для всей семьи. Она универсальна, потому что она несет в себе уроки жизни. И из прошлых моих представлений, я сначала ее позиционировала как вот детский спектакль, но получила очень много фидбэка от взрослой аудитории, которые с удовольствием смотрели нашу сказку. Спасибо нашей команде. Такая замечательная у нас команда, которая горит, которая верит. Это, конечно, поддерживает всех нас. Вот наша вера и наше увлечение. И наш профессионализм, который мы можем выразить здесь, вот на этой сцене, скажем. Вот. Также родительская поддержка очень большая. Потому что среди родителей вдруг я увидела, какие талантливые родители, вы знаете. Есть родители, тоже они хореографы, оказывается. Потом есть художники. И все участвуют. Комьюнити, которое создалось вокруг этого проекта, яркое, доброе, светлое. Вот я благодарю всех. Это не утренник, это профессиональный полномасштабный спектакль в двух действиях. Первое действие 45 минут, и второе действие тоже 45 минут.
Да. Замечательно. Наталья, спасибо огромное. На этой доброй ноте мы будем заканчивать. Это была Наталья Медзикис на SBS Russian. Спектакль «Музыкальный остров» состоится 15-16 ноября в Сиднее, в русском клубе в Стратфилде. Спасибо.
Спасибо большое, Ирина.
Но напомню, что это была часть интервью. Вторую часть мы послушаем в наших следующих программах. Там уже Натали расскажет более подробно про свое творческий путь здесь, в Австралии. А он у нее очень и очень интересный. Слушала я это интервью и думала, что как было бы хорошо, если бы все могли увидеть красоту жизни, как эта ведьма тишина, и перестать забирать радость и свет из нашей с вами жизни и из наших с вами новостей. Послушаем сейчас кусочек этой песня «Утренняя роса», которую, собственно, тишина услышала и изменилась.
Росу поцеловав, смотри, в их каплях есть свет, и мы природою объявим. Растаем, словно нас нет. И мне осветит путь луна, солнце, дух мой вдохнови, мелодией окутает волна.
Ну, такая красивая песня в исполнении одной из актрис, видимо, которые участвуют в этом спектакле 15-16 ноября в Сиднее. Наша программа на этом подходит к концу. Для вас сегодня из студии в Мельбурне работала Ирина Бурмистрова, из студии в Сиднее Макс Левин. В следующий раз выйдем в эфир, как всегда, в четверг в 12 часов дня. Не забывайте слушать наши подкасты. Ну и в следующих эфирах продолжение этого интервью, а также вас ждет интервью о том, как повышение тарифов на сталь повлияет на Австралию и что с этим делать, а также интервью с тремя художницами из группы Artline в Мельбурне. В общем, много всякого интересного контента, над которым мы работаем и который нам уже не терпится вам скорее показать. Всем вам хорошей недели, всего доброго.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.